Окровавленная рука отпустила ворот. Юрий медленно опустился на стул. Голова гудела, кровь текла по лицу. Но это было сущей ерундой по сравнению с главным. Поверил? «Аверх, аверх!» Мковидис закусил костяшки пальцев, о чем-то размышляя. «Слушай, Орловский, а ты не врешь? Учти, если врешь, я тебя, суку, сгною!» «Проверьте!» Юрий вздохнул и заговорил тихо, словно лишившись последних сил. «У меня лишь два доказательства. Конверты и то, что Аверх был троцкистом». Следователь, схватив трубку внутреннего телефона, скользнул пальцем по диску. «Фарафонов? На месте? Хорошо. А ну-ка взгляни, что там у нас по одному типу? Фамилия Аверх зовут?» «Соломон Исаевич», — подсказал Орловский. «Соломон Исаевич, что там он поделал лет 10 назад? Да, еще взгляни-ка на фамилию Духошин. Да не знаю, как его зовут, проверь». Юрий ждал. Даже если все сорвется, он должен держаться этой версии до конца. Иного выхода не было. «Что?» Следователь вскочил, ручка покатилась по полу. «В поезде Троцкого оба? Не может быть, черт! Да как же мы прошляпили?» «Ага, ага. Ну, дела. Все, спасибо». Он бросил трубку, наклонился за ручкой, а затем весело взглянул на Орловского. «Че такой мрачный? Да иди умойся, смотреть противно». Теперь Юрий понял, зачем в кабинете умывальник. «Так», — НКВДист неодобрительно взглянул на испачканные в крови костяшки пальцев. «Зубы целые, интеллигент». «Да», — Юрий невольно усмехнулся. «Это из носа». «А че кабенился? Грел бы сразу. Ты, бля, любого из терпения выведешь. Курить будешь?» Юрий не возражал, курить хотелось отчаянно. Следователь бросил на стол пачку герцоговины и спички. «Сам не курю», — пояснил он, не отрываясь от протокола. «Для таких, как ты, держу. Цени, Орловский». Папироса окончательно успокоила. Интересно, одобрил бы его поведение терапевт? Наверное, все же нет. Его друг по-своему брезглив и не стал бы пачкаться таки, как щекастый профессор. Но у Юрия нет выхода. На весах не только его жизнь. «Ладно, вали обратно», — следователь встал и возбужденно потер ладоши. «Поеду к твоему Аверху, поручкаемся, бля». Орловского не трогали 3 дня. Все это время он пролежал на нарах, почти не вставая. Лежать дневное время запрещалось, но у Юрия был достаточно веский предлог. Кровь из разбитого носа продолжала то и дело сочиться. Вертухаем в конце концов пришлось оставить его в покое. О будущем он старался не думать. Осталось прошлое. Вначале Юрий вспоминал Нику, все их знакомства день за днем, а затем воспоминания унесли его дальше, куда он редко возвращался прежде, в страну детства. Здесь, среди душного полумрака, приятно было представить их большую светлую квартиру, молодую маму в нарядном платье, всегда с цветком, заколотым у воротника, отца такого доброго, уютного, когда он приходил к Юрию в детскую, и строгого, резкого в парадной генеральской форме. Блестящие отцовские эполеты почему-то всегда пугали маленького Юру, и отец то и дело посмеивался, утверждая, что такого трусишки никогда не стать офицером. Орловский-младший так и не стал офицером. Офицером был Андрей, старший брат, успевший закончить юнкерское училище как раз накануне Великой войны. Юрий хорошо помнил брата в блестящей новенькой форме. Мать плакала, Андрей смущенно утешал ее. Хотя утешить было нечем. Молодой поручик уходил на фронт. Юрий учился в 4-м классе гимназии, мечтая поступить на юридический, когда грянула невероятная новость об отречении государя, а еще через неделю пришла телеграмма о смерти отца. Генерал Орловский был растерзан озверевшей солдатней на юго-западном фронте. Брат вернулся домой в ноябре, злой, небритый, в солдатской шинели без погон. Мать снова плакала, но капитан Орловский был тверд. Он уезжал на Дон. Юрий помнил, как они прощались. Брат и их сосед, давний знакомый отца, служивший в дивизии Орловского-старшего. Соседа звали дядя Миша. Он был тоже в шинели без погон, но не солдатской, а офицерской. Оба уезжали в Ростов. Мать, проводив друзей, без сил опустилась на стул и проговорила, никому не обращаясь: «Не увижу». Юрий запомнил ее слова, хотя тогда, в ноябре проклятого года, твердо верил, что и брат, и дядя Миша обязательно вернутся, и вернутся с победой. Андрей Орловский умер от тифа в полевом лазарете где-то на Южном фронте в 20-м. Об этом семья узнала через год, когда в столицу вернулся врач, бывший офицер Врангелевской армии, который и похоронил Андрея. Терапевт, тогда еще совсем молодой и бледный от перенесенной болезни, тиф не пощадил и его, передал Юрию золотой портсигар, который отец когда-то подарил старшему сыну. Портсигар продали позже, когда стало нечего есть, и мать тяжело заболела. Дядя Миша тоже не вернулся. Его жена, тетя Саша, долго ездила в поисках мужа, но узнала лишь, что бывший гвардейский офицер Михаил Модестович Корф пропал без вести летом 19-го. Детство кончилось. Мать все время болела, пришлось искать работу. Юрию повезло. Его приняли в университет, правда, не на юридический, а на историко-филологический факультет. И даже дали стипендию, позволявшую сводить концы с концами. Орловский учился отлично, но летом 1927-го последовал арест, после чего пребывание классово чуждого студента в пролетарском вузе стало невозможным. Тогда же в 27-м арестовали сына дяди Миши, Володю, которому не исполнилось и 16. Орловский пытался узнать, что случилось с парнем, но тщетно. Лишь через 3 года он узнал, что Корф-младший бежал из страшной девятки Соликамского лагеря и пропал без вести посреди бескрайней зимней тайги. Мать умерла в 29-м. Год назад скончалась тетка, двоюродная бабушка, которая приютила Юрия в своем флигельке. Больше на этой земле Орловских не осталось. Юрий был последний, недобитый, победивший властью рабочих и крестьян. И теперь, в темной мертвой камере, он еще раз почувствовал, что прав. Он не успел на фронт в 20-м. Что ж, у него есть свой фронт, и никто не сможет его убедить отказаться от единственного права – права на ненависть. Он боролся и будет бороться до конца. Знакомый следователь на этот раз встретил Юрия почти как товарища по борьбе. Он даже подмигнул, сунул открытую пачку герцеговины и кивнул на стол. «Узнаешь?» Знакомые конверты с приметным зубчиком по верхнему краю. «Так, фамилия, физиономия НКВДиста стала серьезной». Он извлек несколько отпечатанных на машинке страничек, пододвинул ближе. «Читай и подписывай». Это был протокол. Следователь записал все точно, разве что добавил от себя эпитеты, среди которых преобладали злобный, закоренелый и лютый. Все это относилось, естественно, к врагам родной советской власти. «Все верно». НКВДист нетерпеливо поглядывал на Орловского, держа на готове ручку. «Да», — вполне искренне признался Юрий, — «правильно». Он вздохнул и подписал. Все было кончено. «Во!» — улыбнулся следователь. «Теперь, бля, порядок! Ну, чего, Орловский? Я написал все чин-чином. Помощь следствию, искреннее раскаяние. Глядишь, разберутся». «А когда суд?» — не удержался Юрий. Следователь удивленно поглядел на него и покачал головой. «Ну ты даешь! Какой суд? У тебя же 58-11, пойдешь в ОСО!» «Ну, конечно. Терапевт рассказывал об этом адском порядке. Особое совещание. Суд без адвоката, а часто и без подсудимого. Согласно указу Верховного Совета декабря года от Рождества Христова 1934-го». «Слыхал?» — понял следователь. «ОСО — две ручки, одно колесо. Ладно, авось не пропадешь. Этим гадам Аверху твоему и Духошину похуже будет». Еле расколол. «Ничего, признались, суки». Новость стала равнодушным. Красный профессор и его прихвостень попали в тот самый котел, куда отправляли других. И столкнул их туда он, Юрий Орловский. Он отомстил. За себя, за остальных. И тут Юрий понял, что его враги тоже, как и он, из бывших. Наверное, все эти годы они изо всех сил скрывали свою связь с Троцким, старались, не жалели чужой крови. Бог им всем судья. «А что будет Кацману и Иноземцеву?» Следователь почесал затылки. «Им-то что, получат по червонцу? Ты лучше о себе подумай. Будут спрашивать, кайся, плачь, авось повезет, понял?» «Понял». Тон следователя не внушал оптимизма. Юрий почувствовал, что червонцам не отделаться. И, может быть, даже четвертаком. «Твоего Орешина видел?» — внезапно хмыкнул следователь. «Ну, забойный старикан. У него, похоже, шарики за ролики еще лет 30 тому заехали. Хорошо, что с ним разобрались, а то жалко было. Он, оказывается, из сочувствующих, полицейским помогал». «Значит, получилось и это», — Александра Васильевича оставили в покое. Иное дело, надолго ли? Ну все, подытожил следователь. Дня три и в осо. Ну че, Орловский, нос болит? Нет. Боль действительно прошла, остался лишь небольшой синяк. Ты не обижайся, погорячился. Потом сам спасибо скажешь. Так что записать? Жалоб на следствие нет?
Нет.
Юрий взглянул прямо в глаза врагу, заставив себя улыбнуться. Ни малейших. Следователь ошибся. Прошло три дня, затем еще три, но Орловского никуда не вызывали. Спросить было не у кого. Вертухаи, естественно, ничего не знали, да и не собирались беседовать с заключенными. Люди в камере приходили, исчезали, на смену им появлялись новые, а о Юрии словно забыли. Наступало странное оцепенение. Все, даже собственная жизнь, даже Ника начинали казаться чем-то далеким, ненужным, неинтересным. Юрия подняли ночью. Вертухай буркнул «На выход!» толкнул спину. И тут же откуда-то вновь появился страх. То, что ожидает его, рядом. В коридоре уже толпился десяток таких, как он, сонных, небритых, растерянно озирающихся в беспощадном свете голых ламп. Их погнали по коридору, затем вниз по лестнице. В небольшом четырехугольном помещении тип с кубарями в малиновых петлицах проверил всех по списку, их оказалось 12, и указал вперед в прохладную темноту двора. Там ждал грузовик, большой, крытый. Охрана заняла место у бортов, оттолкнув особо любопытных, чья-то рука в гимнастерке задернула полог. Мотор заревел, и машина тронулась с места. Вначале все молчали, очевидно, еще не придя в себя. Но затем кто-то не выдержал. «Товарищи, товарищи! Кто знает, куда нас? Куда нас?»
«Молчать!» — рявкнул один из конвоиров.
«Товарищи, скажите!» Не умолкал голос, но тут же сменился стоном. Один из охранников двинул наугад прикладом. Вначале Юрий подумал, что их везут на суд, в это самое ОСО. Но была ночь. Даже большевистский суд едва ли заседает в это время. Он склонился к невидимому в темноте соседу и прошептал. «Вас судили?» «Да, червонец без права переписки». «Этого человека судили. Его, Орловского, нет. И всех их везут куда-то ночью, не оформив документы, не дав даже взять вещи». Страх вновь сжал горло. Юрий начал понимать. Он слыхал об этом. 10 лет без права переписки, вызов ночью и все. В висках стучало, по рукам прошла холодная дрожь. «Товарищи, у кого ВМН?» — негромко спросил кто-то, и словно эхо отозвалось в темноте. «У меня, у меня, у меня...» Вначале Юрий не понял, но память подсказала. ВМН – высшая мера наказания, она же высшая мера социальной защиты. Значит, Юрий до крови закусил губу. ВМН – без права переписки. Все это означало одно и то же. То, что произойдет со всеми ими этой холодной сентябрьской ночи. «Нет!» – крикнул тот же голос, что спрашивал вначале. «Нет, не хочу! Не хочу!» «Молчать! Молчать, сука!» Снова удар прикладом, стон, и вновь тишина. Только ровный шум мотора, уносящий грузовик куда-то в ночь. «Вылезай!» Команда последовала неожиданно, когда грузовик еще не успел остановиться. Очевидно, сопровождающие спешили. Спрыгнув вниз на асфальт, Юрий невольно оглянулся, но заметил лишь темный двор и еще более темный провал, возле которого стояли двое с винтовками. «Становись!» Неровная шеренга замерла возле черного входа. Один из конвоиров, вероятно старший, наскоро пересчитал их и кивнул в сторону подземелья. «Пошел!» Юрий шагнул в темноту и невольно зажмурил глаза. Под ногами были ступени, затем они кончились, и дальше пришлось идти длинным темным коридором. Где-то капала вода, воздух пропитался сыростью, вокруг стояла полная тьма. Конвоиры негромко чертыхались, но света никто не включал. «Стой!» Они замерли прямо посреди неглубокой лужи, и тут вспыхнул луч фонаря. Орловский постарался сбросить мертвое оцепенение. Все еще неубитое чувство любопытства заставило осмотреться. Они были уже не в коридоре, а в небольшом помещении с высокими стенами, по которым сочилась вода. Кроме конвоиров здесь находился кто-то еще. Тот, что держал фонарь. Юрий успел заметить, что этот кто-то одет не в форму, а в черную кожаную куртку. Лица было не разглядеть,
но поразили широкие плечи и огромные кисти рук с широко расставленными пальцами. «Сколько?» — голос был хриплым, в нем звучало нетерпение. Конвоир что-то негромко ответил. «Ладно, давай подпишу». Свет фонаря упал на бумагу, конвоир козырнул и кивнул остальным. Те быстро скинули винтовки на плечи и шагнули в темноту. Широкоплечий в куртке свистнул, и тут же в проходе появились еще трое таких же широкоплечих и широколицых с короткими кавалерийскими карабинами. Теперь все стало окончательно ясно. Юрий прижался к холодной мокрой стене и закрыл глаза. Вот, значит, и все. Мысль почему-то не испугала. Словно то, что было вокруг, темное, мокрое подземелье, замершие у стены смертники, равнодушные палачи в черных куртках, больше не имело к нему никакого отношения.